Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Все последние программы я начинал с коронавируса, ведь пандемия, а с некоторых пор и американские выборы – две главных темы и два главных фактора, которые определяют настоящее и будущее мировых финансовых рынков, глобальной, а вслед за ней российской экономики, доходов и расходов, населения, долговой нагрузки граждан. Именно эти два фактора оказывают самое большое влияние на соотношение надежд и опасений и перспектив роста и угрозы обвалов. В ситуации с коронавирусом улучшений пока не просматривается, скорее наоборот. В понедельник, 9 ноября, в России число новых выявленных случаев заражения преодолело отметку в 21 тысячу. Это вдвое больше весеннего максимума. К тому же Росстат опубликовал статистику по динамике численности населения в России. И выяснилось, что статистическое ведомство совсем не так считает смертность от коронавируса, как это делают в оперативном штабе по борьбе с эпидемией. По данным Росстата, смертей оказалось в 2,5 раза больше. 55 тысяч против 20. Но даже эти 55 тысяч не объясняют, почему в России за первые 9 месяцев этого года умерло на 103 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Или того факта, что естественная убыль населения в России с января по сентябрь в годовом выражении выросла в 1,6 раза и составила 387 тысяч человек. Как-то все это не очень соответствует ни национальным целям в области демографии, ни соответствующему нацпроекту. С национальной целью обеспечить рост реальных располагаемых доходов населения дела обстоят еще хуже. В том, что резкое сокращение доходов и рост смертности связаны между собой, можно не сомневаться. Вообще, если рассматривать коронавирус в качестве стресс-теста российской системы здравоохранения, то результат этого теста – дополнительные 100 с лишним тысяч смертей за 9 месяцев. И судя по тому, что происходило в России в октябре и происходит сейчас, до конца года этих дополнительных смертей будет куда как больше. Впрочем, программа наша про деньги, и о них и пойдет разговор. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Союзные деньги. Помогут ли Лукашенко российские нефтяные месторождения? Наличные деньги. Почему бизнес и население бегут в НАУ? Зеленые деньги. С чем придет Россия в мир после нефти?
Начнем же мы с перестановок в российском правительстве. В понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин подписал указ об отставке глав сразу 5 министерств. Минэнерго Александра Новака, Минприроды Дмитрия Кобылкина, Минстроя Владимира Якушева, Минтранса Евгения Дитриха и Минвостокразвития Александра Козлова. Позже об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, который тут же предложил на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру новых министров. Бывшего министра энергетики Александра Новака предложил повысить и назначить вице-премьером. Он будет курировать знакомую ему энергетику. На освободившийся пост главы Минэнерго Мишустин предложил назначить гендиректора Русгидро Николая Шульгинова. Кандидатом на пост министра транспорта стал гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. Министром природных ресурсов предложено назначить Александра Козлова, который руководил Минвостокразвития. Его должность должен занять глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. На должность нового главы Минстроя Мишустин выдвинул кандидатуру первого замминистра Ирека Файзулина. Министры, которые в правительстве не остались, в основном уже устроены. Якушев из Минстроя пересядет в кресло полпреда президента в Уральском федеральном округе. Дитрих, по информации РБК, будет назначен исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Место там пустует с сентябрьской отставки Евгения Савченко, который руководил регионом 27 лет. Одному экс-министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину места в госструктурах, похоже, не нашлось. И объясняется это, по всей видимости, полным провалом нацпроекта «Экология» и состоянием токсичной для любого, кто не занял бы этот пост, мусорной проблемы. Политологи сейчас активно обсуждают, как изменилась расстановка сил в коридорах власти, какая из групп влияния усилила свои позиции, какая ослабила. Кто-то утверждает, что позиции премьера укрепились, а наука, несмотря на повышение, наоборот, ослабли. Кто-то усмотрел в перестановках руку Сечина, кто-то Игоря Шувалова. Оставим объяснение спекуляции политологам. Мне лично вся эта возня с назначением и переназначением министров не представляется каким-то значимым событием. Просто потому, что центр принятия решений давно находится не в правительстве. И подтверждает мою позицию тот факт, что российский рынок на столь масштабные перестановки в правительстве никак не отреагировал. Ну, разве что акции Аэрофлота взлетели на 7,5% после того, как главе компании предложили пересесть в министерское кресло. Основным движущим фактором для рынков в начале недели стали итоги американских выборов. Причем не столько даже итоги, сколько само их наличие. Уже с утра в понедельник японский индекс Nikkei 225 обновил рекорд с 1991 года. Остальные фондовые, валютные и товарные рынки тоже открылись ростом. В Европе индексы взлетели на 6-8%. Индекс РТС прибавил без малого 5%. Нефть 10%. Вырос и рубль. Опасение, что подсчет голосов затянется на недели и месяцы, не оправдался, и это стало поводом для эйфории. В субботу, после подсчета голосов в Пенсильвании, ведущие американские СМИ объявили победителем президентской гонки кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Как я уже сказал, одним из главных факторов, которые будут оказывать влияние на состояние финансов и экономики, как в мире, так и в России, в ближайшие 4 года, являются американские выборы, причем не только президентские, но и парламентские. В США принцип разделения властей работает достаточно эффективно. И если Конгресс не контролируется той же партией, от которой избран действующий президент, то проводить реформы и выполнять предвыборную программу последнему на порядок сложнее. Так что демократы на прошедших выборах ставили перед собой сверхзадачу не только отобрать у Дональда Трампа президентское кресло, но и отвоевать республиканцев большинство в Сенате, а также удержать большинство в Нижней Палате Конгресса, Палате представителей. Программу минимум они уже, считай, выполнили. Дело за малым – догнать республиканцев в Сенате. Но судьба этого противостояния республиканцев и демократов будет решаться в ходе второго тура в Джорджии, где на кону сразу стоят два места в Верхней Палате. В России в последнее время набирает популярность мнение о том, что вся эта внешнеполитическая возня и даже санкционные риски оказывают мало влияния на состояние экономики России. Дескать, Россия готовилась, копила резервы, так что теперь ничем нас не проймешь. Однако на прошлой неделе я наткнулся на результаты довольно любопытного исследования. Лондонский экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон решил оценить, какой вклад в динамику курса рубля к доллару с начала этого года играли те или иные факторы. Для анализа он взял недельный график, а оценивал то, что влияло на схожие с Россией страны. Ну, на нефтяные страны вклад цен на нефть, на страны развивающихся рынков, аппетит инвесторов к активам развивающихся стран, России относится именно к этой категории, силу или слабость доллара. Так вот, если бы дело ограничивалось влиянием только этих внешних для России, не зависящих от руководства страны факторов, ослабление рубля к доллару ограничилось бы 6-7%, и курс доллара на начало ноября был бы в районе 65-66 рублей, а не 79-80, как в реальности. Разница в 14 рублей за доллар объясняется специфическими для России рисками, точнее тем, как эти риски оценивают участники рынка. Слова «участники рынка» произносятся регулярно, при этом многие забывают, что к ним относятся не только западные спекулянты или инвестиционные банки, так называемые акулы Уолл-стрит. Торгуют валютой и российские компании и банки, да и российское население, которое довольно активно покупает, продает иностранную валюту, особенно в кризис тоже. Что же до специфических для России рисков, которые во второй половине года постепенно стали главной причиной девальвации рубля, то они всем известны. Сначала поправки к Конституции, которые с точки зрения рынка, точнее его участников, не снизили, а наоборот увеличили политические риски, связанные с Россией. Потом выборы в Белоруссии, весьма красноречиво продемонстрировавшие, что 80% результат в странах с суверенной разновидностью демократии не гарантирует поддержку населения. Отравление Алексея Навального, однозначная поддержка Лукашенко. Дональд Трамп на подобного рода шалости, если они только самым непосредственным образом не касались экономических интересов США и американских компаний, склонен был реагировать весьма сдержанно. Но по мере того, как в президентской гонке росли шансы куда как более решительно настроенного Джо Байдена, а заодно и стоящей за ним демократической партии получить большинство в Сенате, политические риски, связанные с рублем, в глазах участников рынка росли. И теперь, когда Байден объявлен новым американским президентом, когда эйфория уляжется, для Путина и его младшего партнера по союзному государству может многое измениться. Минувшую пятницу страны Евросоюза и поддержавшие их Канада расширили белорусский санкционный список. Туда, среди прочих, добавили и Александра Лукашенко, а также его сына Виктора, который был назначен советником своего папы по национальной безопасности. Старшего Лукашенко, по его словам, это не парит, а мнение младшего поинтересоваться никому в голову не пришло. Днем позже Александр Григорьевич торжественно запустил в Гродненской области, совсем рядом с литовской границей, энергоблок белорусской атомной электростанции, объявив при этом Беларусь ядерной державой. Если это была шутка, то довольно глупая. К ядерным державам относятся страны, у которых есть ядерное оружие. А учитывая международный договор о нераспространении ядерного оружия, эта шутка чревата серьезными разбирательствами в Совете Безопасности ООН. Если это намек на то, что Лукашенко в любой момент может устроить еще один Чернобыль в центре Европы, то можно констатировать полную потерю адекватности. Сам же Александр Григорьевич, благодаря своему специфическому чувству юмора, рискует повторить судьбу Саддама Хусейна. Для нас же самое неприятное заключается в том, что поддержка Путина делает Лукашенко главным политическим риском для России. Уже тот факт, что Россия присоединилась к белорусским ответным санкциям против Евросоюза, говорит о степени вовлеченности Москвы в судьбу последнего диктатора Европы. Более того, Россия является главным спонсором режима, причем батька умудряется выторговать у Москвы столько, что белорусская экономика в результате кризиса пострадала даже меньше российской. Об этом в сюжете Алены Вершининой.
Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам, экономика у нас сработала, ну, по крайней мере, не хуже, чем у окружающих нас стран.
Еще до начала пандемии коронавируса белорусское правительство рассчитывало, что в 2020 году экономика республики вырастет на 2,8%. Правда, консервативный сценарий предусматривал рост чуть хуже – 1,9%. Однако на прошлой неделе премьер Беларуси Роман Головченко отчитался, что по итогам 9 месяцев этого года в плане развития экономики ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста.
По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года, хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация, связь, финансовый сектор и наука.
По итогам 9 месяцев белорусская экономика действительно показывает более скромное снижение, чем в соседних странах. Национальный статистический комитет республики сообщил, ВВП Беларуси по итогам трех кварталов снизился на 1,3%. Для сравнения, Минэкономразвития России оценивает снижение ВВП за аналогичный период в 3,5%. С оценкой того, что, учитывая сложную политическую ситуацию последних месяцев и вторую волну коронавируса, экономика Беларуси не в самом плохом состоянии, согласны и независимые эксперты.
Связано это с тем, что, ну, вот, в частности, этот эффект протестов, он будет таким более долгосрочным, что ли, да? То есть он связан не с падением там, спроса, например, прямо сейчас, хотя в некоторых отраслях это заметно, да? Он больше связан с тем, что у нас будут какие-то негативные долгосрочные эффекты, например, станет меньше инвестиций, IT-сектор перестанет развиваться так быстро, как развивался раньше. И вот это как раз мы сейчас уже начинаем замечать. Те драйверы роста, которые были у нас раньше, сегодня замедляются, вот в частности замедляется экспорт компьютерных услуг. Это такой немаловажный фактор для белорусского экспорта.
Именно айтишники первыми отреагировали на начавшиеся вечером 9 августа протесты. А ведь даже по официальной статистике IT вносит вклад в ВВП Беларуси такой же, как сельское хозяйство.
Рано сейчас говорить о каком-то там результате. Я думал, что это ощутится там через месяца 3-4. То есть, ну, допустим, судя по нам, у нас проекты там довольно долгие, допустим, в районе там полугода. И, ну, когда эти проекты начнут заканчиваться, тогда мы, наверное, начнем ощущать этот спад. Но в целом могу сказать, люди – самый главный двигатель там, экономики, и присуща такая общая апатия, переживание, фокус людей иногда смещается там, на собственную там, безопасность, там, на какие-то собственные мысли. Есть еще такой пул клиентов, наверное, да, мы в основном работаем с международными клиентами. Я наблюдаю, что есть компании, которые немножко опасаются работать с Белоруссией из-за нестабильности, да, там сегодня у них есть интернет, завтра у них нет интернета, а некоторые клиенты, я смотрю, наоборот, и солидарности говорят, мы готовы работать только с Белоруссией.
Те данные, которые приходят, они пока еще такие очень приблизительные, но мы уже видим, что если, например, в январе-августе у нас рост IT-сектора составлял 10% годовых, да, то есть это супербыстрый рост был, а в январе-сентябре по накопительной он уже замедлился до 8%. То есть фактически мы видим, что в сентябре было падение.
В последние недели не останавливаются новости, что то та, то иная IT-компания решила вывести своих сотрудников из Беларуси. Для кого-то это временная мера до улучшения ситуации в стране, для кого-то постоянная релокация. Несмотря на пандемию и закрытые границы, белорусские айтишники переезжают в Польшу и Украину. И эти страны открыли настоящую охоту на белорусские кадры.
Нам еженедельно поступает, наверное, писем 10 с предложением там по релокейту, послушать вебинар, юридические консультации. В общем, весь спектр услуг только к нам приезжайте. На самом деле, эти соседние страны можно понять, да, как бы есть сформированный IT-сектор, огромный, да, классный, известный своими продуктами. Он сейчас находится в такой нестабильной ситуации. Я вижу такую прям открытую охоту на белорусское IT.
Экономика Беларуси снова практически полностью зависит от России. И ситуация радикально отличается от того, что было до выборов 9 августа. Тогда Александр Лукашенко грозился уйти на Запад, всячески налаживал связи с Евросоюзом и США. Сегодня же Владимир Путин один из немногих лидеров, кто признал Лукашенко президентом. Особенно эта зависимость Минска от Москвы заметна в области нефти. Весь прошлый год Беларусь искала альтернативных поставщиков энергоресурсов и даже купила первую партию нефти в Норвегии. Но на прошлой неделе стало известно, что Лукашенко заявил о желании не купить нефтяное месторождение в России. Путин якобы эту идею поддержал.
Пока не очень понятен вообще смысл этой сделки, да, потому что владение нефтедобычей, оно никоим образом не гарантирует на самом деле поставок регулярных. То есть это все равно потом может быть урегулировано российской стороной отдельно. Например, эта нефтедобывающая компания может не получить доступ к нефтепроводу.
Однако Беларусь добывает нефть в России не первый год. 10 лет назад, в 2010-м, для этих целей была создана компания «Янгпур», дочка «Беларуснефти», которая является нефтедобывающим активом Беларуси в России. Сама же добыча началась еще в 2013-м. Напомню, что весь прошлый год между Москвой и Минском шла настоящая война вокруг цены на российский нефть и газ. Беларусь требовала России скидок на энергоресурсы. В итоге в феврале страны договорились о компенсации. Москва пошла на уступки Минску, пообещав снизить цену на нефть за счет сокращения премий российских компаний на $2 за тонну в год.
Вот я продал Беларуси арктические месторождения, где себестоимость добычи там порядка $80 за баррель. Но так или иначе, зависимость белорусской экономики от российских кредитов и скрытых субсидий в виде дешевых энергоносителей с августа выросла многократно. Второй после России торговый партнер Минск и Евросоюз постепенно сворачивают взаимную торговлю. За примером далеко ходить не надо. Буквально на этой неделе пуск БелАЭС стал причиной отказа Польши и стран Балтии от импорта белорусской электроэнергии. Так что, кстати, вопрос о том, зачем Лукашенко понадобилось пускать атомную станцию на границе с Литвой, остается открытым. Явно не ради электроэнергии, которая там вырабатывается. Можно, конечно, предположить, что в Белоруссии закроют ряд тепловых электростанций и перестанут сжигать углеводороды, чтобы внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Но такое объяснение выглядит еще более фантастическим, чем попытка ядерного шантажа соседних стран. Откровенно вызывающее поведение Александра Лукашенко, победа на выборах Джо Байдена, вторая волна коронавируса, угроза, нависшая над банковской системой в виде пузырей на рынке необеспеченного потребительского кредитования и ипотечном рынке, все это повышает специфические риски, связанные с рублем и рублевыми активами. И все это заставляет россиян принимать меры предосторожности. Российские бизнес и население с завидным упорством наращивают запасы наличности. На прошлой неделе Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике. В нем был радикально пересмотрен прогноз на этот год по количеству наличных денег в обращении. Если в июльской версии эксперты ЦБ считали, что в обороте будет примерно на 1,5 триллиона рублей больше наличных, то в нынешней ЦБ склоняется к 2 триллионам. Впрочем, этот прогноз, скорее всего, излишне оптимистичен. По данным все того же Банка России, уже на 1 октября монеты банкнот в стране ходило на 12 триллионов 861 миллиард рублей. Прирост с начала года составил 2 триллиона 230 миллиардов. Если же учесть, что наиболее активно российские граждане и организации опустошали свои банковские счета и депозиты в разгар первой волны коронавируса в России, то есть в марте-июне, то можно не сомневаться, что по результатам года, то есть после второй волны, прирост не только не сократится, но и способен перевалить за 3 триллиона. С валютой аналогичная ситуация. Только за сентябрь в банках закрыли валютных вкладов более чем на миллиард долларов. И тут я в очередной раз снимаю шляпу перед рациональностью экономического поведения россиян. Сколько бы раз ни произносили словосочетание «финансовая стабильность» Владимир Путин, Эльвира Набиуллина или Антон Силуанов, сколько бы ни кормили людей с экранов телевизоров рассуждениями о дедоларизации российской мировой экономики, глава ВТБ Андрей Костин и его единомышленники, люди трезво оценивают риски российской банковской системы и устойчивость российской национальной валюты. Опустошение банковских счетов создает дополнительную нагрузку на банковскую систему. Это увеличивает вероятность масштабного банковского кризиса. Но тут уж каждый сам за себя. И иметь запас наличных более чем разумная стратегия в нынешних обстоятельствах. К тому же снижение ставок по депозитам делает хранение денег в банке бессмысленным. Риск куда выше ожидаемого дохода. Вместе с ростом наличных денег в обороте у россиян растет и доля безналичных платежей. Однако никакого противоречия в этом нет, подчеркивает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт.РА» Антон Табах.
В любой сложной ситуации нужно иметь дома побольше наличных. Мало ли что, как говорится, локдауны, перерывы в работе банков, просто, как сказать, общие соображения любой сложной жизненной ситуации. Соответственно, желательно наличные дома. При этом сама ситуация сейчас способствует тому, что люди больше платят безналом. Это и то, что, грубо говоря, больше карт на руках. И то, что бизнес у нас как бы со всем этим жился, и русское чудо, то, что у нас цифровое чудо, что любит расплачиваться мобильными телефонами больше, чем в других странах. То есть просто два параллельных процесса. При этом понятно, что любовь к наличным – это дело временное. Любовь к безналу – это, скорее всего, уже постоянно, потому что у нас банки, их можно за многое критиковать, но в плане удобства расчетов у нас все сильно лучше, чем в большинстве других стран, именно расчетов электронных. А пункт третий, действительно идет процесс сокращения депозитов, то есть банковских сбережений, и ухода, например, в ценные бумаги. Потому что доходности маленькие, люди у нас достаточно жадные. Поэтому тут, я думаю, мы увидим много интересного именно в инвестиционном плане. Но пока это просто проразное. Увеличение доли наличных на руках – это скорее беспокойство о том, не будет ли каких-то перерывов в функционировании банков из-за пандемии и вообще, как сказать, желание деньги иметь поближе. А электронные расчеты – это просто удобство и то, что сейчас стимулируются всякие системы доставки, где наличными не всегда расплачешься. Понимаете, не путайте русское наличные и американский кэш. Вот у нас наличными платятся в бухгалтерском смысле. Переводы, межбанковские переводы – это, насколько я знаю, наиболее стандартный способ. Чтобы, то есть хозяева иногда приходят лично проверить и взять деньги, но все-таки я читал исследования того же Сбера, с каждым годом все больше и больше вот эти вот переводы онлайн.
Внезапно проснувшаяся любовь россиян к наличной форме денег объясняется не только растущими финансовыми рисками. Малый и средний бизнес, не дождавшись продления льгот и второго пакета помощи, стремительно уходит в тень. А на этом увлекательном, хотя и полном опасности пути, без наличных никак не обойтись. У налоговых органов есть доступ ко всем банковским операциям, поэтому если бизнес хочет сэкономить на налогах, то ему приходится обходиться без банков. Подтверждением этой тенденции служит резкое, почти на четверть, снижение поступления НДС сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этот налог, заложенный практически во все цены, никакие антикризисные льготы не распространялись. И до последнего времени это был один из основных источников ненефтегазовых доходов российского бюджета. Помимо прочего, такое мощное сокращение собираемости налога свидетельствует и о падении потребительских расходов, а значит и доходов. Хотя даже во время первой волны НДС так резко не проседал. Банки прекрасно осознают, что происходит, и пытаются хоть как-то удержать клиентов. Например, целый ряд кредитных организаций активно продвигает анонимные, ну или почти анонимные цифровые предоплаченные карты, для подключения которых нужен только телефонный номер. С тем, как это работает, разбиралась Анастасия Тищенко.
Анонимные банковские карты. Такая надпись привлекает людей в рекламе и заголовках СМИ. Воспользоваться услугой предлагает, например, Тинькофф Банк. Чтобы оформить карту, нужна только ваша симка. Никакого паспорта, никакого посещения офиса. Но так ли анонимна эта услуга? Комментирует председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Настоящей анонимности сейчас, по сути дела, не бывает, потому что действительно банк отслеживает регистрацию, номер телефона, с которого ты пришел, отслеживает IP-адреса, собирает другую информацию. Ну, то есть, если ты очень искусный злоумышленник, ты, наверное, можешь открыть эту карту по каким-то совсем подставным данным.
Кроме того, карта, по сути, виртуальная. Платить с помощью нее можно только через Apple, Google или Samsung Pay. Положить деньги можно только переводом через другую карту. От классического электронного кошелька новая услуга отличается лишь тем, что в будущем ее можно будет оформить как обычную банковскую карту, но уже предоставив банку паспорт и другие данные. А пока, используя анонимную в кавычках карту, нужно учесть еще и лимиты.
Вы можете за раз потратить не больше 15 тысяч, за месяц сумма платежами ограничена 40 тысячами, и по сути единственный функционал, который у них есть, вы можете с них платить в магазин. То есть вы не можете переводить деньги за границу, вы не можете переводить деньги друг другу и так далее и тому подобное. То есть это такой очень сильно обрезанный инструмент, в котором отставлены только, упрощенно говоря, безопасные операции.
То есть плохие новости для тех, кто хотел скрыть движение своих денежных средств. Купить наркотики с помощью электронной карты не получится. Сдавать квартиру и укрываться от налогов тоже.
Используется так называемый рискориентированный подход. Это международная концепция борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Разработчики уверяют, что главная идея услуги – минимизировать контакты с клиентами во время пандемии.
Нужно сказать, что другие банки такую услугу уже запустили, не только Тинькофф, но и другие банки. По статистике Банка России, на конец первого полугодия 2020 года Россия действовала 179 миллионов неперсонифицированных электронных средств платежа. К сожалению, мы не успели рассказать про водород, а тема очень важная и интересная, и мы обязательно расскажем об этом в нашей следующей программе, потому что там много чего происходит, и это действительно изменение на десятилетие. Но, к сожалению, наша программа на этом подошла к концу, время наше вышло. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости о том, что происходит с рублем, долларом и всем прочим. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. До встречи.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.